В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Аслану Бжане предложили выйти на площадь, как прошел протестный митинг в Сухуми. Отложенный премьер Асалом Азрабишвили, президент Грузии, заявил о своей готовности участвовать в борьбе с Иванишвили. В Южной Осетии взялись за старое. За несколько недель до начала предвыборной кампании меняются правила игры. Это и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Абхазский общественный активист Джансух Адлиба призвал сегодня граждан прийти на митинг на площади Свободы в Сухуми под лозунгом «Аслан, мы видим, что ты делаешь, боясь свой народ». Он требует, чтобы президент Абхазии Аслан Бжане пришел и ответил на вопросы, которые волнуют многих граждан самопровозглашенной республики. С участниками митинга поговорила Елена Заводская.
Неделю назад общественный активист Джансух Адлиба созывался граждан на митинг на центральную площадь столицы. Как тогда, так и сегодня поддержать его пришли немногие, человек 30. Джансух Адлиба рассказал о том, что привело его снова на площадь Свободы.
Я пригласил главу государства на площадь Свободы. Если он не может сюда прийти, пусть это будут теледебаты по абхазскому телевидению. Прямой эфир, чтобы все люди слышали. Я с ним шушукаться в кабинетах не планирую. В мои планы это не входит. Чтобы все слышали, пускай он ответит на мои вопросы. Меня непосредственно волнуют те вопросы, которые касаются нашей страны, нашего суверенитета, нашей национальной безопасности. Тот поток законов, на сессию выносятся десятки законов, антинародных, на мой взгляд, вопреки Конституции. Почему так происходит? Мы можем пригласить юристов с его стороны, с моей стороны. Давайте разберемся, каким путем он нас ведет. В светлое будущее или назад прошлый век нас хочет загнать? Какой он путь выбрал? Строить независимое, суверенное государство, либо чем он занимается? У многих жителей страны есть ряд вопросов. Мы хотим, чтобы все видели и слышали.
Скажите, у вас есть какая-нибудь информация о том, может он прийти сюда, собирается прийти, не собирается? Вы просто его ждете, да, сегодня?
Да. Никакой информации нет, это непредсказуемо, придет он, не придет. Я буду обращаться к нему, пускай сам назначит где угодно встречу, либо на абхазском телевидении, либо на площади Свободы. Пусть это будет филармония, допустим, конференц-зал какой-то большой, только... чтобы был прямой эфир, чтобы были вы все журналисты, чтобы все видели, чтобы все слышали. Это не личные дела, это общественные дела, общие вопросы, вопросы нашей страны. То, что завоевано кровью, то, что сложили головы наши отцы веками, мы за это боролись, сражались, гибли, выживали. Вот сейчас то, что имеем, нам необходимо сохранить.
Лидер Комитета по защите суверенитета Леван Микаа поддержал активиста. Он считает, что ситуация в стране катастрофическая, и никто не должен оставаться безучастным.
Поводов много. Все вот эти последние инициативы нашего президента по поводу соглашения между МВД и Росгвардией, по поводу закона об иноагентах. Это вся одна цепочка инакомыслия, запретить в Абхазии, бороться с ними физическими методами и так далее. Это разделение абхазского народа, раздробление на кого-то, ярлыки, навешивание, а другие силовыми методами с ними бороться. То есть вот такая вот ситуация. Джансух, он общественный деятель, который самостоятельно принимает решения, который вот объявил о сборе людей. И вот здесь вот собрались люди, которые обеспокоены всем тем, что происходит в Абхазии. Мы вот во всех таких беседах и общем разговоре говорим о том, что у нас критическая ситуация, мы теряем нашу независимость, наш суверенитет, теряем все, за что мы боролись в национально-освободительном движении, в войне, послевоенной блокаде. Поэтому вот такая у нас обеспокоенность у всех. Обсуждаем, что дальше делать, как противостоять этому.
Джансу сказал, что он ждет президента. У вас есть надежда на то, что президент придет сюда?
Честно говоря, ну, это его видение. Он хочет изложить требования к президенту, чтобы президент их выполнил. Если он их не выполнит, там ушел в отставку. Но я в это не верю. Не верю в то, что президент выполнит требования, и не верю в то, что президент пойдет в отставку. Я считаю, что как гражданин Джансух имеет право выразить, это же не только его точка зрения, это очень многих людей точка зрения, высказать эти требования от имени многих-многих людей и потребовать, значит, по этим требованиям ответа. Я считаю, это демократичный процесс. И я бы здесь не упрощал бы, потому что из вот таких общественных активистов потом может возникнуть буря. Поэтому это такой вот процесс.
На данный момент люди продолжают стоять на площади. Джансух Адлиба объявил, что не уйдет и будет ждать какого-то решения от президента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Между тем, проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск Национальной гвардии России, Росгвардии, и Министерством внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия не подлежит подписанию со стороны руководства абхазского МВД, заявил сегодня глава ведомства Роберт Киут. Абхазская оппозиция на этой неделе уже призывала его отказаться, как было сказано, от самой мысли подписания такого соглашения. Такое обращение подписали партии «Форум народного единства» и АПСНЫ, общественная организация «Абхазское народное движение», АРОА и «Наша столица». Лидер ветеранской организации АРОА Тимур Гуля в интервью Анаид Гагарян рассказал, как относится к этой инициативе, а также к законопроекту об иноагентах, который президент на днях внес на рассмотрение в парламент.
Тимур, было опубликовано обращение оппозиционных партий и общественных организаций, в частности, АРОА тоже подписала. Вы призываете министра внутренних дел Роберта Кинг отказаться от самой мысли подписания соглашения с Росгвардией. Вчера в СМИ был опубликован проект соглашения. Скажите, что вообще означает это соглашение?
Соглашение о сотрудничестве Министерства внутренних дел Республики Абхазия с Национальной гвардией Российской Федерации, в котором допускается возможность прямого участия во внутренние дела Абхазии, недопустимо. Это нарушение Конституции Республики Абхазия и законов Республики Абхазия. Поэтому такие антиконституционные соглашения неприемлемы для суверенного независимого государства. Наше мнение было изложено в заявлении, которое вышло уже в свет. У нас есть уже соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. То есть идет еще соглашение между нашими ведомствами, Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о создании информационно-координационного центра, который успешно работает. Поэтому делать другие соглашения, противоречащие законы и Конституции Республики Абхазия, недопустимо.
В этом обращении вы пишете о том, что наши действия не ограничатся призывами к отставке министра внутренних дел.
Конечно, наша задача – сохранить те завоевания, которые мы сегодня имеем, ценой жизни наших братьев и сестер. Мы готовы, и у нас есть такие возможности защищать суверенитет Республики Абхазия и права многонационального народа Республики Абхазия. Поэтому мы считаем, что когда речь идет о потере или же частичной потере суверенитета, мы этого не допустим.
Вы написали о том, что обращаетесь к Союзу провластных политических организаций высказать свою позицию по данному вопросу. Что еще вы планируете делать?
Во-первых, я думаю, что очень многие организации, вообще наше общество в целом, не приемлет подписание такого рода соглашения. Поэтому мы используем все возможные и невозможные усилия для того, чтобы это соглашение не было подписано.
Скажите, а как вы о нем вообще узнали? То есть это из СМИ или, может быть, это была информация уже известна до этого?
Мы узнали это из средств массовой информации, потом уточнили информацию, оказалось, документ как проект существует, но он еще не подписан.
Президент Аслан Джая внес на рассмотрение в парламент проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Этот проект был внесен в парламент 2 дня назад. Хотелось бы узнать вашу позицию.
вопросы, связанные с иностранными агентами, сложны. И в их определении необходимо разобраться все-таки. Как мы понимаем, речь идет о неправительственных организациях. Сфера деятельности которых достаточно объемная и охватывает от сельского хозяйства до медицины. Международный комитет Красного Креста и организация жизнеобеспечения в опасных зонах, это Hellog Trust, послевоенные годы внесли существенный вклад в поддержку нашего многонационального народа. В блокадные времена Hellog Trust занимались разминированием мест боевых действий периода Отечественной войны народа Абхазии по всей освобожденной территории Республики Абхазия. А Международный комитет Красного Креста организовывал по всем городам Республики Абхазия пункты гуманитарной помощи и оказывал медицинскую помощь нашему истерзанному войной народу. На сегодняшний день данные организации занимаются исключительно гуманитарными программами. Однако спустя годы появились и другие НПО, которые начали заниматься проектами по примирению сторон, примирению Республики Абхазия с Грузией без выполнения наших политических условий, выражающих в признании Республики Абхазия как суверенное независимое государство. Представители НПО, которые занимаются политикой, вот их задача убрать образ врага и наладить отношения с вражеской Грузией, вовлекая Республику Абхазия в политику Грузии. Это политика, которую ведет Евросоюз. Они проводят в нашей стране с помощью отдельных неправительственных организаций. Они завлекают нашу молодежь в какие-то разные такие различные совместные конференции с представителями Грузии, обсуждают вопросы по объединению грузинского и абхазского народа. Они обсуждают вещи, несовместимые с духовными ценностями для нашего общества и менталитета. Еще хотел бы сказать, что в данном вопросе необходимо тщательно разобраться и определить, кто враг, кто приносит пользу стране. Обдумать последствия принятия закона, который может привести к проблемам в социально-экономическом отношении. Также необходимо определить статус граждан Республики Абхазии, которые одновременно являются гражданами Грузии. Мы этот момент упускаем, когда говорим о западных странах, о их программах и проектах, которые реализуют в нашей стране отдельно взятые НПО. Поэтому считаю требования к НПО не заниматься политической деятельностью на территории Республики Абхазия, считаю справедливым. А что касается других программ гуманитарного характера, они, конечно, должны работать и не вмешиваться в политическую жизнь Абхазии. Всех под одну гребенку брать – это неправильно. Надо разобраться.
Если человек нарушил закон, есть службы безопасности, которые могут проверить. Для того, чтобы выявить этих людей, обязательно нужно принимать этот закон?
Я выше говорил о том, что есть организации, которые занимаются исключительно гуманитарными проектами. Есть и другие, которые вовлекают наше общество в политику и в политику западных стран. Они реализовывают совершенно другие проекты на территории Абхазии. Почему люди, которые занимаются в моей стране, получающие заработную плату и другие гранты, которые подрывают мой суверенитет, духовные устои, почему мы не должны применять к ним отдельный закон? Нам необходимо тщательно разобраться, определить, кто занимается полезными вещами, а кто занимается подрывом нашей государственности. Если люди занимаются политикой, получают деньги с Госдепа США или с Грузии, это союзники, то напрашивается вопрос, чем они тут занимаются? А вот чем занимаются, иногда мы видим. Они проводят конференции молодежи Грузии, Абхазии, завлекая нашу молодежь, неподготовленную в эти процессы. Выводят их в эфиры. И в интернет-пространстве показывают по всему миру о том, что часть молодежи Абхазии, либо там даже ветераны войны некоторые, участвуют в этих проектах, демонстрируя всему миру, что Абхазия может и хочет жить в составе Грузии. Такие вещи, на мой взгляд, неприемлемы от слова «вообще». Потому что мы являемся суверенным государством, признанной Россией и другими странами. Поэтому люди, которые занимаются такими делами в нашей стране, я считаю, что к ним должны применяться специальные какие-то формы законов. В этом ничего плохого я не вижу.
С Тимуром Гуля беседовала Анаит Гагарян.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
На этой неделе решительно напомнил о своей роли в грузинской политике президент Грузии. Соломон Зурабишвили впервые после провалившегося прошлогоднего импичмента появился в законодательном органе с ежегодным обращением о главных событиях и вызовах страны. За 40 минут она коснулась всех острых вопросов, обсуждаемых в Грузии, напрямую задав их Ираклию Кабахидзе, ставшему на этой неделе премьер-министром. Но главным адресатом ее критики стал правитель грузинской мечты и страны Бедзина Иванишвили. Обращение выслушала Мзия Парисишвили.
Сакартвелос президенти Калбатони Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили. Уже это объявление о появлении президента в парламентском зале пленарного заседания звучало победно для Саломе Зурабишвили. Ведь в последний раз 18 октября 2023 необходимость посещения парламента была вызвана куда менее вдохновляющими обстоятельствами. Грузинская мечта инициировала против нее процедуру импичмента. Но импичмент провалился, и Саломе Зурабишвили, согласно той же конституции, в нарушении которой и обвиняла правящая партия, предстала с ежегодным последним из-за истечения срока полномочий обращением перед парламентом. Но Зурабишвили и здесь уточнила. На трибуне парламента сегодня я стою не в последний раз, а в первый, как президент страны, кандидата в Евросоюз, с чем поздравляю всех. Это большая победа, мы это смогли сделать. Эти слова оппозиция встретила аплодисментами. Депутаты же грузинской мечты всячески старались изобразить безразличие, и даже когда она появилась в зале, они не сочли нужным встать, как это предусмотрено регламентом, видимо, не сомневаясь, что ничего хорошего для себя от ее выступления им ждать не следует. Так и случилось. Первым делом Саломе Зурабишвили коснулась сферы безопасности и затронула тему, которую избегает власть – российскую агрессию в Украине. Россия не смогла сломить Украину. Более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы. По ее словам, план России по превращению Ачемчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черном море в грузинские территориальные воды и тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря. Шагами к аннексии назвала Зурабишвили передачу госдачи в Пицунде России и строительные работы в Сухумском аэропорту Бабушера. Саломе Зурабишвили указала на усиление антизападной риторики, пропаганду православного единства с Россией, поощрение пророссийских групп, участившиеся кибератаки на госинституты. Это, по мнению президента, показывает, перед какими вызовами страна окажется во время предстоящих парламентских выборов. Частью российской гибридной войны она считает и массовую российскую иммиграцию и усиление российского капитала в Грузии, напомнила глава государства и о других провокациях российской гибридной войны. Возобновление авиасообщений с Россией, беспрепятственный въезд разных высокопоставленных лиц ФСБ, прибытие российского корабля в Батуми, икона Сталина в храме Самеба – все это имеет цель посеять в обществе вражду, противостояние и опасность дестабилизации. И на внутреннем демократическом фронте Зурабишвили нечем было порадовать грузинскую мечту. «Вместо демократических реформ мы увидели усиление власти», — сказала она и вспомнила и попытку принятия российского закона об иноагентах, и вмешательство власти в работу Нацбанка, и смену правил комплектования ЦИК. И, наконец, попытку импичмента президента как отказ признать независимость института президента и в связи с этим плачевную ситуацию в Конституционном суде. Стерлась грань и необходимый баланс между ветвями власти, что является краеугольным камнем демократии, продолжала президент на фоне опустевших стульев депутатов мечты. Она как лезвие вела линию своего выступления по самым болезненным темам для власти, в частности о том, что грузинская мечта стала на путь однопартийного правления Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили, а последние изменения в правительстве, которые в партии власти называют внутри партийной демократии или принципом ротации, по словам Зурабишвили, на самом деле служит сохранению и укреплению однопартийной власти. Потому и процветает элитарная коррупция, все хлеще била по мечте президент Зурабишвили. Элитная коррупция обрела новые масштабы. Это показатель того, что у аппетита элит нет предела. На самом деле ничего не контролируется и никто не несет ответственность, потому что элитарная коррупция – необходимый цемент, который скрепляет и без того монолитную власть. Элита не претендует на власть, а за это получает бонусы. Пощекотала нервы представителям власти Зурабишвили, призвав не создавать себе кумира. Обожествление, создание кумира из власти – прямое советское наследие со своей вертикалью, однопартийностью, единоличными решениями, благодарностями, самоунижением и признанием собственной вины ради собственной сохранности, компроматом и доносами, кланами и рабами. Здесь президент выдержала паузу и уточнила. Здесь я о советской системе говорю. А представителей Высшего совета юстиции Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе она назвала реинкарнацией прошлых систем, демонизацию оппозиции правящей силой, желанием сохранить власть. Напоминала президент в ходе своего 40-минутного выступления, как, по ее словам, антизападная риторика из маргинальных политических кругов переместилась во власть, зато заметно смягчилась позиция по отношению к России, что поставило под угрозу получение статуса кандидата в Евросоюз. С учетом напряженных отношений с Украиной и нежеланием присоединиться к западным санкциям против России. Несмотря на эти вызовы, Грузия победила, заключила президент и наряду с получением статуса кандидата позитивными назвала несколько других фактов, как трое судей КС не согласились с постановлением коллег о нарушении Конституции президентом и как три члена правления Нацбанка оставили должности после вмешательства власти в работу регулятора и принятия поправок, позволяющих обходить санкции США близким мечте лицам. Президент считает, что с получением статуса и началом диалога о вхождении в Евросоюз Грузия входит в Европейскую зону безопасности, а напоминание о русификации звучало как укор властям. Европули оджахи, у альтернативу сивцеа, садац чвени идентоба. Европа также означает укрепление независимости. Европейская семья – это альтернативное пространство, где наша идентичность, культура и ценности будут защищены и представлены. Путь к русификации не является альтернативой. Мы прошли это. В нас эта память не стерта. Для некоторых наших братских, малых кавказских народов, которые сейчас считаются исчезнувшими, этот путь был трагичен. Этот путь фатален для абхазского языка, культуры и самобытности. Европа – это пространство, где свободные нации, множество языков, меньшинств, регионов, разнообразные культуры и самобытности, защищены равенством и законом. Однако критической кульминации президент достигла, когда стала перечислять вопросы, над которыми властям следует работать в 2024 году. Это выполнение еврорекомендаций, трансформация власти из однопартийной системы в коалиционную, борьба с коррупцией, непотизмом, освобождение суда. Там же она напомнила, кто за все это в ответе. Но главная обязанность и ответственность накладывается на того, в чьих руках власти и рычаги, на правительство, парламентское большинство и теперь уже на их правителя Бидзини Иванишвили. Они коллективно и личностно обязаны незамедлительно начать исполнение 9 рекомендаций Евросоюза. И хотя Саломе Зурабишвили сказала, что как президент не станет оценивать заранее нового премьера, она сочла нужным задать Ираклию Кобахидзе вопросы от имени общества, и они были нелицеприятными. С вами ассоциируется появление Гаврилова в парламенте и отказ от плана Шарля Мишеля. Президент интересовалась, представит ли Кобахидзе план и будет ли в этом плане расписано четко и по срокам изменение состава Высшего совета юстиции Верховного суда, укомплектование избирательной администрации, а также другие вопросы. Хотя главный адресат вопроса в обществе сегодня не премьер и не председатели парламента и правящей силы, а тот, кто реально управляет страной, продолжала президент Саломе Зурабишвили. Потому я обращаюсь к Бидзине Иванишвили. Общественность имеет полное право услышать ваше мнение, что означают слова, сказанные вами после возвращения в политику о коррупции, о внешней политике страны. Вы должны им сказать, как и когда вы намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической европейской модели. Сказала Зурабишвили. Были замечания у президента и к оппозиции, призвала всех к единству и предложила формулу единения. Создадим хартию будущего, платформу единства для Европы. При этом президент назвала напрасными ожидания правящей силы о том, что она подаст в отставку и возглавит оппозицию. По регламенту после выступления президента слово было предоставлено оппозиционным депутатам. Лидер Мукалаки Алико Элисашвили был доволен президентом и возмущался, как неэтично повели себя депутаты грузинской мечты. Со всех них ответил спикер Шалва Папуашвили, обратив внимание, что он был в вязаном свитере. Думаю, должны отличать политический жест от правил поведения. Батону Алеку, одежда, находящаяся в зале лиц, должна быть протокольной, деловой или же национальной. Если вы особо интересуетесь этикетом и уважаете его, прошу на это обратить внимание, исходя из регламента парламента Грузии. Укорял депутата власти Роман Гоцеридзе из политгруппы «Еврооптимисты». Сегодня вошла президент, символ страны, а вы поступили постыдно, даже не встали. Вы враждебно встретили не только президента Грузии, вы враждебно встретили всю страну. Собрание безликих марионеток, вот это создал Бидзина Иванишвили. Тина Букучава, как лидер фракции нацдвижения, подтвердила готовность присоединиться к инициативе президента и, конечно же, выразила сожаление. Зурабишвили вновь не сказала ничего о помиловании Михаила Саакашвили. Зато негодовал по поводу слов президента депутат силы народа из парламентского большинства грузинской мечты Созар Субари. Главным недостатком он назвал то, что Зурабишвили родилась и выросла в Париже в семье грузинских иммигрантов, деятелей Первой Республики, бежавших, к слову, от той самой Советской Красной Армии, чей стиль правления она заметила за грузинскую мечтой. Не национальная самобытность, не государственный суверенитет, не территориальная целостность мы не услышали сегодня от Саломе Зурабишвили. Не болит и потому что невозможно, чтобы у человека было две родины. Когда человек оказывается перед выбором, он выбирает одно. Она сделала выбор. И сделала это, когда радикальная оппозиция больше всего в этом нуждалась. Возмущался Субари. А кандидату в премьеры Грузии Ираклию Кобахидзе речь президента не заинтересовала и на ее вопросы, адресованные лично ему, отвечать не стал. Там не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, она фактически подтвердила планы, о которых мы говорили. Очевидно, она намерена создать псевдотретью политическую силу. Для этого она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. А все остальное – это обычная речь представителя радикальной оппозиции. Кубахидзе явно был относительно корректным. Все-таки после утверждения его кабинета в парламенте подпись должна поставить и президент Саломе Зурабишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. Бывший президент США и фаворит в борьбе за выдвижение в президенты от республиканской партии на выборах в нынешнем году Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, предупреждал союзников по НАТО о том, что Соединенные Штаты не будут защищать те страны, которые, как он выразился, являются нарушителями и не выделяют на оборону достаточных средств из своего бюджета. При этом Трамп сказал, что даже поощрял бы Россию делать с такими странами все, что ей вздумается. Бывший президент выступил 10 февраля на большом митинге в штате Южная Каролина. Там через две недели пройдут республиканские праймериз. Трамп по опросам значительно опережает свою единственную соперницу в борьбе за выдвижение Ники Хейли. В своем выступлении бывший президент рассказал о том, как несколько лет назад президент некой большой страны, входящей в НАТО, спросил у Трампа, защитят ли США его страну в случае нападения России, если эта страна выделяла на оборону меньше средств, чем требовал Трамп. «Нет, я не защищал бы вас. На самом деле я бы даже поощрял их. Россия делает все, что они, черт побери, хотят. Ты должен заплатить», — сказал Трамп. В Белом доме высказывания бывшего президента назвали ужасными и безумными и отметили, что они ставят под угрозу национальную безопасность США. По словам представителя администрации Джо Байдена Эндрю Бейтса, слова Трампа — это поощрение вторжения кровавых режимов на территории ближайших союзников США. Армия Израиля обнаружила туннель радикальной группировки «Хамас», признанной террористической в США и Европе, под зданием штаб-квартиры агентства ООН по помощи палестинским беженцам «Бапор» в Газе. В нем располагался разведывательный центр «Хамас». В «Бапор» заявили, что не знали о туннеле. Израильские военные провели журналистов по 700-метровому туннелю. Он пролегает на глубине 20 метров под землей. Непосредственно под зданием штаб-квартиры «Бапор» находятся помещения, в которых были обнаружены серверы и другая компьютерная техника. По утверждению военных, это был центр разведки «Хамас». Также подземные служебные помещения найдены под зданием, расположенным неподалеку школы, находящейся в ведении агентства ООН. Военнослужащие показали электрические провода и оптоволоконные кабели, часть из которых выходила на поверхность подвала здания в опор. Оттуда же, как утверждается, в туннель поступала электроэнергия. В самом здании агентства были обнаружены оружие и боеприпасы «Хамас», оставлены предположительно уже после того, как сотрудники «Бапор» покинули штаб-квартиру. Глава «Бапор» Филиппе Лазарини в соцсети X заявил, что в агентстве не знали о том, что находится под его зданием. Он уточнил, что все сотрудники офиса прекратили работу в здании 12 октября прошлого года и с тех пор там не появлялись, поэтому «Бапор» не может прокомментировать находку. Главное управление разведки Минобороны Украины ГУР в воскресенье подтвердило, что, по его данным, российские военные в Украине все чаще используют терминалы спутниковой интернет-связи Starlink. Сообщения об этом накануне появились в СМИ. ГУР опубликовал запись, как утверждается, перехват разговора российских военных по радио. На аудиозаписи собеседники, как утверждается, военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России говорят об использовании терминалов Starlink российскими войсками. Эта бригада, по данным ГУР, размещена на передовой в Донецкой области в районе Клещеевки и Андреевки под Бахмутом. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для РБК Украины заявил, что масштабы использования Starlink российскими военными возрастают, и оно начинает приобретать системный характер. Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Акт умер вместе с женой Эугенией. Это случилось 5 февраля, однако информация об их смерти появилась только сейчас. Супруги, в последнее время тяжело болевшие, прибегли к эвтаназии, которая в Нидерландах легальна. Обоим было по 93 года.
Эхо Кавказа. Новости.
По словам прокурора, по делу об убийстве 4 человек и ранении 1 человека на так называемом стамбульском рынке в Руставе Кетеван Санидзе, мотивом преступления была месть. В частности, Георгий Арвилашвили задумал из мести убить своего дядю Надара Арвилашвили и двоюродного брата Николоза Арвилашвили. По словам прокурора, проведенное расследование уже установило, что конфликт между обвиняемым и его дядей был связан с поведением обвиняемого в нетрезвом состоянии, когда он становился неадекватным. Следствием установлено и то, что в предновогодний период у обвиняемого произошел конфликт с дядей Надара. Эльдаром Орвилашвили, у которого он работал на рынке продавцом, после чего дядя уволил его. После назначения министров на должности кадровые изменения были осуществлены в Министерствах обороны и экономики и устойчивого развития, пишет Интерпресс Ньюс. По информации администрации правительства Грузии, заместителя новоназначенного министра обороны Ираклия Чикуани Георгия Хаиндрава сменил Серго Джанелидзе. Пост первого заместителя министра обороны покинула Лела Чикуани и заместителя Георгий Бубунаури. Первого заместителя вице-премьера министра экономики и устойчивого развития Ромео Микутадзе сменил Нино Янукидзе, ранее занимавший должность заместителя. Часть сотрудников Тбилисской республиканской больницы проводит акцию. По словам руководителя кардиологической службы клиники Нино Отарашвили, они обратятся к премьер-министру Ираклию Кабахидзе с открытым письмом, которое подпишут участники акции. По ее словам, сотрудники просят премьер-министра детально ознакомиться с их проблемами. Также они требуют остановить поспешное и необоснованное распоряжение правительства, сообщает Интерпресс Ньюс. У села Ташискари Хашурского муниципалитета со склона горы в направлении оврага сошли земляная масса и деревья. Об этом сообщает служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. По информации ведомства, в целях предотвращения тяжелых последствий оползневых процессов на месте немедленно были мобилизованы группы соответствующих служб со всем необходимым оборудованием и спецтехникой.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Грузия спасает Воронеж. Скандал с перевозом взрывчатки через территорию Грузии вышел на этой неделе на международный уровень. Ираклий Кабахидзе еще в статусе кандидата в премьер-министра Грузии прямо обвинил власти Украины в провоцировании конфликта Грузии с Россией. Произошло это несмотря на просьбу посольства Украины не политизировать вопрос до завершения следствия. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Посольство Украины прокомментировало заявление службы государственной безопасности Грузии, накануне объявившей о задержании груза взрывчатки, который якобы направлялся из Одессы в Россию через Румынию, Болгарию и Турцию. В дипмиссии призвали грузинскую сторону не политизировать вопрос.
Посольство Украины проверяет информацию, выясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранителями и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов.
Говорится в заявлении посольства. Ответ грузинской власти оказался чрезвычайно резким. Безальтернативный кандидат на пост премьера Ираклий Кабахидзе увязал эти события с далеко идущими планами руководства Украины. По его мнению, политизация не имеет ничего общего с вопросом безопасности страны.
Политизация здесь ни при чем. Они угрожали нашим государственным интересам. Безопасность страны – это политический вопрос. И если бы у Украины был посол в Грузии, он бы, наверное, не сделал такого заявления. Когда кто-то за пределами страны пытается сделать Грузию объектом российской агрессии внутри страны, это очень серьезно и тревожно. И еще раз подтверждаю, что высокопоставленные чиновники украинского правительства открыто говорили о том, что они хотели бы и, наверное, до сих пор хотят второго фронта в нашей стране. Такие факты, которые нам раскрыл СГБ, являются еще одним подтверждением всего этого.
Сказал Кабахидзе. В свою очередь, будущий глава фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе призвал власти Украины дать разъяснение по поводу раскрытия транснационального преступления, совершенного, по его словам, представителем правящей партии Украины.
Мы имеем дело с невероятной историей, когда произошла попытка обвинения Грузии в организации теракта в России, что должно было подвести к версии о том, что Грузия участвует в войне и в качестве страны. Мы помним прямые призывы по этому поводу как изнутри страны, так и от конкретных высокопоставленных чиновников Украины. Теперь вот так, организуя теракт, они пытаются втянуть в эту историю Грузию. К счастью, Грузия – состоявшееся государство и имеет сильные спецслужбы.
подытожил Мдинарадзе. В Управлении службы безопасности Украины в Одесской области сказали, что не располагают информацией о подобном инциденте, поскольку узнали об этом только из сообщений СМИ. Наблюдатели не раз отмечали нестыковки версии СГБ, согласно которой организатором процесса является уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии «Слуга народа» и активно курировал перемещение взрывных устройств в Грузию из-за границы. На самом деле человек с таким именем действительно участвовал в местных выборах в Одесской области, но безуспешно. В СГБ утверждают, что он родился в Батуми, хотя в одном из видеороликов, опубликованных им 7 октября 2020 года, говорится, что он родился и вырос в Одессе. Последняя активность на его странице в Facebook датирована 24 октября 2020 года, за день до выборов. Страница явно была создана для выборов и была заброшена после поражения. Одно из местных СМИ назвало его бизнесменом-сыроделом. Сам он в одном из своих постов пишет, что с 2010 года является успешным бизнесменом, умеет управлять командой и готов посвятить свою жизнь заботе и развитию города. Также по информации СГБ, к ввозу взрывных устройств в Грузию, перемещению их внутри страны, в том числе одного из контейнеров, транзитом в направлении России, причастны 12 граждан разных государств, но неизвестно, был ли кто-либо задержан. Также спецслужбы не пояснили, как получилось, что взрывчатка ускользнула от спецслужб Румынии, Болгарии и Турции, но не от службы безопасности Грузии. На этом фоне российские политологи, эксперты и политики благодарят руководство Грузии за бдительность. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва должна поблагодарить Грузию за перехват украинской взрывчатки. Он сказал, что грузинские службы хорошо сработали, но нужно проверить, умышленно ли груз пропустили власти Румынии, Болгарии и Турции. В свою очередь, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что данная ситуация может стать хорошим фактором для отношений России и Грузии.
Думаю, вот это задержание взрывчатки в Грузии, это все-таки, наверное, при помощи еще наших спецслужб, которые получили информацию. Так что грузины сработали четко. Я думаю, что это хороший политический фактор, что все же Грузия повернется к России лицом, и наши отношения улучшатся.
Заявил он ТАСС. По информации грузинских спецслужб, общий вес взрывного вещества достигал 14 килограмм. К нему прилагались детонаторы, таймеры и специальные ключи. Ведомство заявило, что к ввозу взрывчатки в Грузию причастны 7 граждан страны, 3 граждан Украины и 2 граждан Армении. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Минюст самопровозглашенной республики Южная Осетия без объяснения причин потребовал на этой неделе от политических партий указывать в ежегодной отчетности контактные телефоны членов политических организаций и предоставлять копии их заявлений о вступлении в партии. Внезапное нововведение в преддверии парламентской кампании вызвало обеспокоенность экспертов о возможном давлении на потенциальных участников предстоящих выборов. С ним побеседовал Мурат Гукимухов.
За 2 недели до предоставления политическими партиями Южной Осетии ежегодных отчетов Минюст неожиданно изменил содержание отчетных документов. Лидеры партии не успевают переделать отчеты в соответствии с новыми требованиями, поэтому Минюст продлил крайний срок их подачи с 30 января до 15 февраля. Ведомство изменило требования в части предоставления персональных данных членов партии. По старым требованиям в отчетах указывались фамилия, имя, отчество членов партии, дата рождения, место регистрации по паспорту и дата вступления в партию. Теперь к ним добавились контактные номера, телефонов членов политических организаций и копии их заявления на вступление в партию. В законе о политических партиях подобных требований не указывается. Закон предполагает предоставление контактных телефонов лишь от членов организационного комитета, когда организация создается, или от уполномоченных лиц, в случае если общественная организация или общественное движение преобразовываются в политическую партию. принципе, лидеры партии вправе выполнить новое требование Минюста. Граждане, подавая заявление о вступлении в политическую организацию, дают согласие на обработку их персональных данных. Но в то же время закон обязывает партии представлять законные интересы своих членов. В этом контексте вполне понятно, что новшество вызывает вполне обоснованное возмущение партийцев. С тем же успехом, говорят они, можно затребовать информацию о том, кто из членов партии работает на государственной службе или какого он вероисповедания. Если смириться с расширением требований Минюста, тогда все это тоже можно. Дело в том, указывают местные эксперты, что закон обговаривает, какая информация достаточна для государства, чтобы зарегистрировать политическую организацию. Для чего тогда вдруг понадобились контактные телефоны и копии заявлений? Если Минюст не уверен в достоверности партийных списков, тогда зачем регистрировали? В конце концов, можно провести проверку, вызвавшей подозрения партии. Или все-таки дополнительная информация нужна для каких-то других целей, о которых Минюст предпочитает не распространяться? Пока Минюст молчит, в республике множество версий о его скрытых мотивах. По мнению политического журналиста Руслана Тотарова, есть в этой истории еще одно значимое обстоятельство. Нынешний министр юстиции Алан Джоуев до недавнего времени занимал должность главы администрации президента. По уверениям источников в Доме правительства, его перевели в Минюст во многом по требованиям российских партнеров. Якобы из-за его нерасторопности страдали межгосударственные коммуникации. Но, перейдя на новую должность, Алан Джоуев не утратил былого влияния на внутреннюю политику. В этом смысле, говорит Руслан Тотаров, это новшество не воспринимается как ошибка чиновника, но как осмысленное решение власти накануне избирательной кампании в парламент. Все это плохо сочетается с обещанием Алана Гаглоева провести демократические выборы, говорит Руслан Тотаров.
Как по мне, это очевиднейшая попытка господина Джоуева и всех людей, аффилированных с президентом Гаглоевым, взять под контроль предстоящие парламентские выборы. Они понимают, что, образно выражаясь, земля начала немного гореть под ногами, видят активность господина Белого и его клики политической, и теперь пытаются сделать, в принципе, то единственное, наверное, что у них сколько-нибудь сносно получается. Это контролировать, отодвигать, мешать и так далее. Поэтому я полагаю, что попытка такой, знаете, повальной переписи участников партии – это всего лишь желание сыграть на советских еще, если хотите, страхах южно-осетинского народонаселения и в прямом смысле этого слова убрать какое-то количество участников электорального процесса из партии. Ну, то есть, на что они рассчитывают? В частности, господин Джоев. Ну, некая женщина или некий мужчина из любой партии, кроме Единой Осетии, увидит, что они хотят получить личные данные и скажет, да, черт возьми, для чего мне вообще все это нужно? Я лучше вообще либо из партии выйду, чтобы надежнее было, или просто не приду на выборы. То есть, никакой другой смысл вот это решение господина Джоева не несет и нести не может.
По мнению депутата парламента Давида Санакоева, новые требования Алана Джоева напоминают предыдущие выборы в парламент. Тогда перед избирательной кампанией Минюст вдруг начал требовать от нежелательных политическому режиму партии выполнения неосуществимых требований по розыску так называемых двойников, то есть граждан, состоящих более чем в одной партии. Невыполнимость требования состояла в том, что Минюст не подавал партийцам списки двойников, но предлагал им выявлять их собственными силами. Причем на выполнение условия партии Санакоева «Новая Осетия» дали 10 дней. В случае невыполнения требований срок партиям грозила ликвидация. Чтобы избежать санкций, Давид Санакоев вынужден был пойти на объединение «Новой Осетии» с парламентской партией НХАС Алана Алборова и Аланским союзом Алана Гаглоева. Тогда они все вместе выступали против произвола Минюста. Теперь, говорит Давид Санакоев, такое впечатление, что эту историю кое-кто забыл.
Почему накануне избирательной кампании, за 2 недели до срока подачи ежегодной отчетности, Минюст вдруг меняет требования? С какой целью? В чем причина и почему так срочно? Если в этом действительно есть необходимость, почему бы сначала не провести разъяснительную работу с избирателями, с партиями, провести обсуждение в парламенте, принять поправки к закону о политических партиях? Все эти экстренные и малопонятные нововведения накануне избирательной кампании вызывают нездоровые ассоциации с прошлыми парламентскими выборами, с произволом предыдущего Минюста, против которого и в 2019 году, и ранее выступали и нынешний президент, и нынешний министр юстиции. И я ответственно заявляю о том, что это дурной тон. Это плохая идея, особенно сейчас, когда в парламенте мы обсуждаем куда более важные вопросы избирательного законодательства, в том числе вопрос снижения проходного порога с 7 до 3% и поправки, способствующие прозрачности избирательных процедур, как для одномандатников, так и для политических партий. Боюсь, что эти малопонятные инициативы Минюста могут скомпрометировать куда более важные поправки в избирательное законодательство и могут настроить часть депутатов против их принятия.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Главная путина в Абхазии – Хамсовая. В этом году она началась активно. Власти сначала выдали разрешение на вылов 27 тысяч тонн хамсы, затем еще на 25 тысяч тонн. Впрочем, освоить эту квоту рыболовы пока не смогли. Почему? Ответы ищет Виталий Шари.
Когда говорят о рыбной путине в Абхазии, то обычно имеют в виду путину с декабря по март по вылову хамсы черноморского анчоуса. Рыбка небольшая, не пользующаяся большим спросом на рынке, но зато вылавливается в самых больших количествах. Так, когда кабинет министров Абхазии 1 декабря прошлого года утверждал объемы общего допустимого улова или ОДУ водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в нынешнюю осенне-зимнюю путину, то было отмечено, что ученые спрогнозировали запасы ставриды и шпрот по 1000 тонн, барабули 600, кефали 450, камбала 55, катрана в 20 тонн. А вот хамсы в 90 тысяч тонн с размером ОДУ в 27 тысяч тонн. Кстати, размеры ОДУ по другим видам промысловой рыбы были определены от 3 до 10 части прогноза запасов. Хамсу, выловленную у берегов Абхазии, перерабатывают на 9 заводах на ее побережье в рыбные жир и муку для корма скота, а налоговые и прочие денежные поступления государству от их реализации представляют собой одну из серьезных бюджетообразующих статей в республике. В отличие от провальной предыдущей путины, всего 6,5 тысяч тонн хамсы, нынешняя началась на удивление удачно, и всего за месяц было уже выловлено почти вся квота. Но потом путина застопорилась. Сегодня мы решили поговорить о ее ходе с председателем Госкомитета Абхазии по экологии Савелием Читанава. Вот что он сказал.
Очень успешно началась путина, потому что была рыба, все заводы одновременно подключились, но сегодня мало погодным условиям. Они не могут выйти в море. Общий допустимый улов составлял 25 тысяч тонн. По обращению Министерства сельского хозяйства было принято еще постановление увеличения ОДУ на 25 тысяч. Суммарно это составляет 52 тысячи тонн. На сегодняшний день всеми заводами выловлено 33 копейками тысяч тонн.
В общем-то, всегда трудно угадать, как и что будет. В один момент сейнеры подошли близко к берегу, тут начали возмущаться, но это просто, наверное, рыба подошла так близко.
Конечно, рыба не клюет в море, она ведет себя, естественно, непредсказуемо. Но действует 50-метровая зона, нарушение которого недопустимо. К сожалению, капитаны позволяют себе нарушать, за что, конечно, мы принимаем соответствующие административные меры, даже отстранение от промысла на определенное количество времени. Но и тем не менее, к сожалению, эти нарушения имеют место.
Каждая хамсовая путина в Абхазии, во всяком случае успешная, как, например, нынешняя, сопровождается интернет-возмущениями. В основном те, кто часто не знает о происходящем или ежегодно забывает о нем, если ему раньше объясняли. Таковых, наверное, 9 из 10 интернет-пользователей в абхазском сегменте соцсетей, пишущих на эту тему. Один из удивленных такой повальной неинформированностью как-то откликнулся. «Вы с Луны свалились или с Марса?» Конец цитаты. Часто возмущаются, что мы не можем завести свои рыболовецкие сейнеры, чтобы турки не ловили нашу рыбу. Один вообще написал: «Неужели Абхазия не может выставить сторожевики, чтобы не подпускать к нашему берегу турецкие сейнеры? Нынешняя власть все готова распродать, все наши ресурсы». Конец цитаты. Пришлось ему объяснять, что эти сейнеры из Турции уже много лет фрахтуют абхазские владельцы заводов по переработке рыбы, что эта отрасль пополняет бюджет страны, из которого идут социальные выплаты и прочее. В ответ на критику в том, что мы не ловим рыбу сами, Читанава сказал:
«Абхазия, к сожалению, не в состоянии пока это сделать. Даже Грузия не имеет собственного флота, и они тоже приглашают турецкий флот. Это турецкий флот, который зафрахтован нашими рыбопромышленниками. Всю добытую рыбу они сдают здесь, на заводы для переработки в муку. Ни один килограмм этой рыбы не уходит в Турцию. Но иной раз слышишь разговор, вся рыба уходит туда, куда смотрят там правительство и так далее. Но это абсолютно не соответствует действительности.
Всю рыбу выгребают и так далее.
Ну, в этом году в основном, по прогнозу, трех лет. Что это значит? Рыба хамса живет 4 года. Это предельный возраст для них. Если не поймать, то они так или иначе погибнут в море.
Ну, а вообще вот эти заводы, они с какого года примерно начали работать у нас?
Здесь в Абхазии вообще эта отрасль начала развиваться где-то с 10-го года.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В Южной Осетии возобновилась практика отстрела бродячих собак. Одни говорят, что они сбиваются в стаи и опасны для окружающих, другие критикуют негуманное отношение к животным и призывают открыть приют для бездомных собак. Зарина Санакоева спросила у жителей Схинвали, как решить эту проблему.
Как вы считаете, как нужно решать проблему бродячих собак?
Трудно сказать. В наших условиях это немножко для меня проблематично, конечно, предложить. Конечно, идеально, чтобы для них создали питомник специально для бродячих собак. Но это требует финансирования, это требует обеспеченности. У нас мы не можем себе пока позволить. Оставлять их бродить на улицах тоже негуманно по отношению к людям, на которых они часто нападают. Поэтому у меня нет решения этого вопроса в наших случаях. Отстрел на улице – это, конечно, усыплять каким-то образом, но отстреливать именно на убой, мне кажется, это тоже жестоко. Или же тогда принять такое, чтобы люди чувствовали ответственность. За питомца, которого они выбросили, они должны платить большие штрафы, и тогда на эти суммы государство сможет содержать этих бездомных собак. То есть ответственность людей, хозяев этих собак, нужно повышать.
Как вы считаете, как нужно решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Ну, во-первых, они представляют большую угрозу, потому что я сама тоже их боюсь. Иногда, особенно вот по этой части улицы, их столько вот здесь возле этого магазина набирается, что пройти бывает невозможно. То, что они уже являются разносчиками разных болезней, я уже закрываю эту тему. Ну или пускай приюты открывают, чтобы их по городу вот так не слонялось много. Я не знаю. Надо что-то делать. Угу. Дети бегают, дети ходят. А кто за покусанные и за болезни будет отвечать? Ну, это, конечно, очень грубо сказать, вот отстреливать. Я бы не хотела. Но куда-то их надо вывозить. Отстреливать жалко.
Наверное, надо построить какой-нибудь приют, чтобы решить эту проблему. Так отстреливать – это негуманный вариант. Ну, лучше сделать так, чтобы их отстреливать. По-другому невозможно, если нет финансов, средств, то по-другому никак. Вечером или же ночью невозможно выйти.
Как вы считаете, как нужно решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Просто я тоже как любитель животного мира против вообще отстрела. Но с другой стороны, как решить этот вопрос? Это материальные затраты теста. У меня еще люди заводят, наши граждане, заводят собак. До какого-то периода они за ними присматривают, гуляют, выгуливают. А потом раз и выпускают их вольные хлеба. То есть собака где-то погуляла, пришла. А в такие периоды гона они ведут себя очень агрессивно. И безответственные хозяева выпускают их. Они опасны. Не столько дворняжки опасны, насколько вот именно вот такие с хозяевами, с этими домашние собаки опасны. Вот пару раз я прошла по Мамсурово. Первый раз прошла, я честно боялась. Я услышала, как уже отстреливают. И уже ни одной собаки не было. Потому что они все были с ошейниками. И все были явно породистые собаки. То есть у них были хозяева. Если там один-два дворовой, то остальные-то не дворовые. Услышали, что их отстреливают, сразу подсуетились. Так что вопрос именно к людям. Завел собаку, будь добр следить за ним.
Как вы считаете, как решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Я считаю, надо, Дима, как вот в современном мире, ну, в развитом мире вот решают этот вопрос исключительно вот таким образом. Тут отстреливать тоже, наверное, ну, не совсем хорошо. А с другой стороны, если они представляют угрозу гражданам, то как-то ну, надо подойти к этому, как во всем мире подходят, в цивилизованном, исключительно так. Приюты для собак, а и, естественно, их надо стерилизовать. Граждане должны себя вести более ответственно. Когда заводишь собак, то потом не выбрасывать их на улицу и все такое. Это вопрос, вот это конечно, к людям больше. Они, ну, собаки тут ни при чем, можно сказать уже. Это решаемый вопрос, и он должен решиться, ну, сознательно и правильно по отношению к собакам и к людям.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Буднов. Всего доброго. До завтра.